Город в лицах. История и современность.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Город в лицах». У микрофона я, ее ведущий, Алексей Добросельский. И сегодня у нас в гостях в студии директор по развитию благотворительного фонда «Я остаюсь» Жанна Синицына. Здравствуйте, Жанна!
Здравствуйте, Алексей! Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
Формат передачи «Город в лицах» предполагает знакомство наших уважаемых радиослушателей с интересными людьми нашего города. Поэтому, конечно, первый вопрос будет у вас. Расскажите, пожалуйста, о вашем детстве, о родителях, где вы родились, в какой школе учились.
Я родилась в Рязани, я коренная рязанка, в обычной советской семье. Моя мама была обычным воспитателем в детском саду, а папа – обычный инженер на заводе. Семья у нас была, как и многие семьи в середине 80-х годов, неправославная. Я рано осталась без отца, поэтому с раннего детства начала помогать во всем маме, во всех домашних делах. Училась я в 22-й школе. В то время эта школа была со спецификой на английский язык, но, к сожалению, мне потом это пригодилось только в путешествиях. Учеба в школе мне давалась очень легко, и как-то сразу нашлось место для спорта. И причем, сколько я себя помню, я всегда увлекалась какими-то новыми видами спорта. В школе я начала с легкой атлетики, потом к легкой атлетике добавились лыжи, акробатика, танцы. В общем, все, что можно было, все я перепробовала. Были даже прыжки с парашютом. И в этом году сбылась моя давняя мечта, я очень давно мечтала, я освоила горные лыжи, причем освоила их не одна, а со своим младшим сыном.
Желание заняться профессионально спортом не появлялось?
Но так как спорт всегда присутствует в моей жизни, я считаю, что все-таки это неотъемлемая часть, и она как-то профессиональная такая. Вот. Пусть это без медали, без выступлений, наверное, уже не то время, но спорт это всегда и неотъемлемо.
А чем вы еще увлекались в детстве? Может быть, была музыкальная школа или художественная параллельно?
Нет, параллельно не был. Я, к сожалению, не музыкальный человек, но, может быть, как-то тут еще сложились те обстоятельства, что меня некому было водить. Мама всегда работала, я же уже сказала, что я еще ей помогала. И как-то вот только спорт, то, что я могла осваивать сама без помощи посторонних, я осваивала.
Жанна, когда вы рассказывали о своих школьных годах, вы обмолвились о том, что впоследствии английский язык, да, который вам преподавали в школе, он пригодился вам впоследствии только в путешествиях. То есть, если я правильно вас понимаю, то вы еще и активно путешествуете. Расскажите, пожалуйста, об этом.
Я очень люблю путешествовать. И причем, когда в путешествиях за границу, когда это стало возможно, знания английского, они практиковались. То есть было интересно, когда с тобой говорят, и ты понимаешь, можешь ответить. То есть не просто так слушаешь, а еще и можешь ответить. Вот тут вот как раз под спорьем оказалось то, что школа, которую я заканчивала, была с английским уклоном.
С какого возраста вы путешествуете?
Путешествия начались, наверное, с учебы в институте.
Жанна, расскажите, пожалуйста, о самом ярком вашем путешествии, которое вам вспоминается. Куда вы вообще любите ездить? И какой это вообще характер носит вот эти путешествия? Там на курорт или в Европу погулять? Или эти поездки носят, может быть, больше паломнический характер, паломничество по святым местам?
Моя история путешествий такова. Конечно, начало было это со студенческих туристических походов. Потом к ним прибавились поездки по в то время еще Советскому Союзу. Когда стало возможным выезжать за границу, конечно, наверное, все мы через это прошли. Это были такие страны, как Турция, Египет. Но мне как-то это не приносило удовольствия, потому что море, оно и море. И со временем обычные путешествия сменились паломническими поездками. Очень яркая и запоминающаяся была поездка в Израиль. Особенно как бы запомнился Старый Иерусалим. Это вот поход по тем местам, по которым Иисус Христос шел на Голгофу. Но ярче всех из Иерусалима я вынесла пребывание в том месте, где Иисус Христос молился о том, чтобы мимо Него прошла чаша испытаний. Мы все знаем эту молитву, в которой говорится, когда Иисус просит Господа, принеси мимо меня чашу, но не так, как хочу я, а как хочешь ты. Как-то вот эта фраза, она меня во мне все перевернула, и я из поездки в Израиль вынесла одну простую истину, что все, что с нами происходит, это происходит именно по воле Господа, так и должно быть. В прошлом году была еще одна увлекательная поездка, такая тоже очень яркая, это поездка на архипелаг Валаам. Причем поездка была сложная, со мной в дороге был маленький сын, опять-таки, он ее стойко выдержал. очень удивительное место. Побывали на всех скитах. Это был Никольский скит и скит Александра Свирского. Больше всего запомнился, конечно, Спасо-Преображенский храм. Это главное такое место на территории Валаама. Знаете, такое вот удивительное состояние. Я каждое воскресенье хожу на литургию и хожу со своим маленьким сыном. И со мной очень часто происходит такое, что стоишь, как-то мысли рассеиваются, вот молитва пропадает, еще ребенок маленький. А на Валааме мы зашли в храм на литургию. В общем, удивительно. Ребенок встал по правую сторону, я по левую. Но так и положено, как бы в монастырях. Запел хор, и все. И все мысли только о молитве. И после этой литургии такое радостное состояние, ну, какое-то оно необыкновенное. В эту поездку на Валаам с нами ездил священник. И я у него спросила, когда мы уже возвращались домой: «Отец Иван, а как запомнить вот это вот состояние? Как в себе его сохранить?» А он мне говорит: «Знаешь, я был на Афоне, Валаам с Афоном очень похожи. Вот ты вот вспоминай это место и свои ощущения в этом месте, и почаще к ним возвращайся, и как бы тебе удастся все это сохранить в своем сердце». Ну, в принципе, я так и делаю.
Чем вы еще увлекаетесь? Еще есть какие-то увлечения у вас? Путешествия, спорт, может быть, что-то еще?
Я очень люблю читать. Но, к сожалению, сейчас читать приходится очень мало, и как-то опять так сложилось, что это в основном православная духовная литература. Но даже в связи с большой загруженностью обязательно каждый вечер читаю хотя бы 2 странички сказки ребенку. Ну, причем мы читаем тоже православные сказки, нравственные, чтобы из них можно было что-то вынести. И после этого хотя бы 1 или 2 себе. Вот сейчас у меня лежит очень удивительная книга, она при кроватном столике. Автор «Схиархи Мандрит и Аким Пар. Не предпочитай ничего любви Христовой». На протяжении всей книги он призывает нас любить ближнего больше, чем самого себя. И как бы говорит о том, что если мы будем любить ближнего и делать добро, то и мы будем добрее, сердце наше будет чище и более отзывчивее. Очень рекомендую, необыкновенная книга.
Вернемся, наверное, к школьным годам. Человек заканчивает школу, и, конечно, перед ним появляется выбор, и надо принимать решение, куда идти дальше и чем дальше заниматься по жизни. О студенческих годах расскажите, пожалуйста, о выборе специальности, о профессии.
Момент окончания школы совпал с моментом начала перестроечного времени. Было такое очень тяжелое время, когда предприятия закрывались, и было непонятно, что будет дальше. Но, тем не менее, как-то сразу пришло осознание того, что если у нас сейчас спад, то будет и новый виток. Предприятия, компании закрываются, но будут открываться новые. Поэтому как-то вот я поняла, что нужно идти на какую-то специальность, связанную с цифрами. Я поступила в Московский государственный открытый университет. Это политехнический институт, он как-то по-разному у нас назывался. Сейчас, по-моему, называется Институт имени Черномырдина. На специальность экономику. Очень сильный состав преподавателей, колоссальный багаж знаний я оттуда получила. Очень сильно и грамотно был подход к написанию дипломных работ. То есть после того, как я защитила диплом, я четко поняла, что все, вот я могу прям выходить на работу и работать именно по этой специальности. Спасибо большое всем преподавателям.
Кем вы работали по окончании вуза? Как сложилась трудовая деятельность в дальнейшем?
Ну, по окончании вуза я работала в нескольких маленьких компаниях. Вся моя работа была связана с финансами. И вот уже 13 лет я работаю в финансово-промышленном холдинге «Инвест». На разных предприятиях, на разных должностях. У меня даже был опыт руководящей работы коллективом в количестве, мне кажется, 350 человек. То есть этот опыт такой вот, он тоже колоссальный. Я считаю, что я с ним справилась, что как бы он дал мне тоже определенный багаж знаний. Но в основном вся моя работа в холдинге, конечно же, связана с финансами. Я хочу сказать, что холдинг «Инвест» — это очень прогрессивная молодая компания, которая двигается всегда только вперед. Работать очень интересно, потому что постоянно получаешь какие-то новые знания. Нет такого вот стояния на одном месте. Очень интересно и продуктивно.
Ну, также, конечно, не могу не спросить еще о вашей сфере деятельности сегодня несколько другой, и поскольку представил я вас все-таки как директора по развитию благотворительного фонда «Я остаюсь», и, конечно, интересна и вот эта сторона вашей деятельности. Благотворительный фонд «Я остаюсь». Расскажите, как вы пришли к этому?
Да, в прошлом году в моей жизни появился фонд. Это очень такая удивительная история. Но прежде чем появился фонд, я почувствовала в себе потребность помогать. То есть как-то вот душа просила, что вот нужно заниматься еще делами благотворительности. И так сложилось, что в январе прошлого года моя мама попала в онкодиспансер, уже, кстати, не первый раз. Я очень много времени проводила около нее. Познакомилась там с удивительной девушкой Натальей Ляляевой, которая тоже ухаживала в онкодиспансере за своей мамой. Познакомились, пообщались, пришла идея учредить фонд. Фонд учредили. На какой-то момент в фонде было 4 сотрудника. Наталья Ляляева как учредитель, я как директор по развитию. Были еще 2 девушки, Алена и Екатерина. Ну, соберемся, поговорим. Давайте делать вот это, вот это. Но как-то ничего не делалось, не ладилось, не клеилось. Как-то вот все стояли на месте, и все заканчивалось на уровне, а вот давайте мы сделаем вот это. Но не делалось. И осенью прошлого года от рака груди умирает Екатерина, это как бы мы тоже считаем ее своей сотрудницей. И мы все решили, что единственное, что мы можем сделать в ее память, это работать. Пошли к батюшке Павлу Конькову. Он отслужил нам молебен на деятельности фонда. Написали прошение владыке Вениамину еще в то время на благословение деятельности. И как-то появилось четкое понятие, что мы будем делать, в каком направлении мы будем идти, как мы будем развиваться. Ну и вот так вот в моей жизни еще и появился фонд. Ну, конечно, это сложно, потому что фондом я занимаюсь не в рабочее время, не в ущерб основной работе. Но
времени на все хватает?
Знаете, наверное, если есть желание, то время можно найти на все. То есть можно как-то так распланировать свой рабочий день, что хватит времени. Я не лежу на диване совершенно, я очень мало смотрю телевизор, потому что просто некогда. Я считаю, что вот как бы работа, которую я очень люблю, и работа в фонде, это 2 основные моменты в моей жизни.
Вы сказали о том, что родились вы в неправославной семье. Потом уже после появились поездки, которые стали паломническими. Фонд появился достаточно недавно в вашей жизни. Поэтому напрашивается вопрос, в какой период времени и каким вообще был у вас вот этот путь в церковь, путь воцерковления. Как это произошло?
Это тоже очень удивительная история, она такая моя личная, но я с удовольствием расскажу о ней нашим радиослушателям. Опять-таки наступил какой-то момент в жизни, когда вроде бы все было, но на сердце было очень тяжело, как-то пусто, тоскливо. И я села в машину совершенно неосознанно и поехала в Иоанно-Богословский монастырь в селе Пощупово. Приехала, отстояла там литургию, тоже совершенно неосознанно. И когда я вышла из храма, у меня было такое состояние, что я вот иду, а за мной кто-то свыше идет и мне помогает. И мне захотелось, да, какая-то поддержка, как глоток воздуха. То есть вот в такое вот, наверное, тяжелое мое сердечное состояние, духовное в то время, какой-то глоток воздуха. И у меня появилась потребность еще в этих глотках. То есть я стала ездить в Иоанно-Богословский монастырь. Какое-то время ездила, потом появилась потребность говорить. Я стала общаться со священниками. Исповедоваться, другими словами. По мере того, как я говорила, я понимала, что с меня тяжесть какая-то уходит. То есть мне становится легче. Ну, в принципе, вот такой вот путь воцерковления – это Иоанно-Богословский монастырь со его замечательными священниками-монахами. То есть там каждый батюшка, каждый священник – это совершенно уникальная личность. Их фразы, их наставления, они помогают мне очень долгое время сейчас.
А паломнические поездки, что они могут дать человеку, православному христианину?
Но прежде всего, наверное, очищение. Еще вот, знаете, мы сейчас говорим о священниках в Иоанно-Богословском монастыре. Еще вот такой удивительный случай, когда мы ездили на Валаам. Всегда ведь хочется услышать что-то для спасения души от монаха именно того монастыря, куда приезжаешь в паломническую поездку. И на Валааме я спросила у местного священника: «Скажите что-нибудь для спасения души». А он смотрел на меня и говорит: «Дочка, а ты поставь Бога на первое место в своей жизни, и все остальное станет на свои места». Совершенно простая истина. Вот бери и исследуй, и все, и вся жизнь выстраивается именно так, как угодно Господу.
Помогает ли вам вера в Бога в делах благотворительности? И вообще, на ваш взгляд, возможно ли милосердие без веры?
Я сейчас процитирую, честно говоря, не помню кого, но эта фраза, вот она, кого-то из святых отцов. «Вера без дел мертва». Все четко, емко, ясно и понятно. А для меня вера – это в том числе и дела благотворительности. То есть это неотъемлемая часть. Мать Тереза говорила: «Добро, сотворенное тобой, будет забыто, но все-таки творите добро». Это я к тому, что нужно людям делать добро. Всем людям нужно делать добро, без исключения.
Спасибо большое, Жанна, уважаемые радиослушатели. Сейчас я предлагаю прерваться ненадолго на короткую музыкальную паузу, после которой мы вернемся в студию и продолжим наш разговор. Напоминаю, что вы слушаете программу «Город в лицах». И сегодня мы беседуем с директором по развитию благотворительного фонда «Я остаюсь» Жанной Синицыной. Оставайтесь с нами, пауза будет недолгой. Уважаемые радиослушатели, возвращаемся в студию. В эфире программа «Город в лицах». Меня зовут Алексей Добросельский. И напоминаю для тех, кто присоединился к нам совсем недавно, что сегодня мы беседуем с директором по развитию благотворительного фонда «Я остаюсь» Жанной Синицыной. Жанна, наверное, перейдем к разговору непосредственно о фонде. Расскажите поподробнее о сфере деятельности фонда. Вы помогаете онкобольным.
Да, наш фонд «Я остаюсь», он подразумевает под собой помощь взрослым онкобольным. Я пока делаю акцент на слове «взрослым», потому что деткам очень многие фонды помогают, а взрослые как-то у нас остаются менее охваченными. Но основная составляющая любого благотворительного фонда – это, конечно же, фандрайзинг. Для тех, кто не совсем знает, я поясню. Фандрайзинг – это привлечение денег. То есть подразумевается, что все благотворительные фонды устраивают какие-то акции. Мы также начали с акции. Мы в прошлом году устроили рождественскую акцию, которая называется «Мандариним чудеса». Это была такая тоже уникальная, наша первая уникальная акция. Мы собирали в супермаркеты города Рязани мандарины, фрукты и другие там сладости, конфеты и передавали их больным, которые в этот момент находились в онкодиспансере. Знаете, было очень трогательно, когда 31 декабря мы пришли в онкодиспансер с Дедом Морозом, с Снегурочкой. Больные плакали, они не верили, они говорили, а что это нам, а что это правда нам? То есть вот по их лицам, по их глазам, по их восторгу мы поняли, что все-таки мы стоим на правильном пути и, наверное, фонд будем развивать и им заниматься.
Даже взрослым нужны чудеса.
Даже взрослым нужны чудеса, да, и причем реагировали на Деда Мороза и на Снегурочку как дети. И после Нового года у нас акция продолжалась до конца Рождества. Я лично со своим маленьким сыном была в онкодиспансере накануне Рождества, одела на него такой красный колпачок, то есть реакция была та же. И что я вынесла из этой акции? То, что мой сын подошел с мандаринами к больной женщине, она заплакала, а он ей говорит, не плачьте, вы поправитесь. То есть вот мой сын, он присутствует со мной во всех моих делах, и вот это уже ему передается. Мне было очень приятно вот от него эту фразу слышать. 8 марта мы проводили акцию с цветочными магазинами. Тоже собрали небольшое количество денег. На них будет куплено кресло в гинекологическое отделение онкодиспансера. Да, еще предыдущая наша акция «Мандариним чудеса», помимо фруктов, нам на расчетный счет перечисляли деньги. То есть было тоже приятно, когда звонили и говорили: давайте мы не будем покупать мандарины, давайте мы лучше вам деньгами поможем. Мы купили оборудование для операционных в онкодиспансер. Но на фандрайзинге мы решили не останавливаться. Мы открыли для себя удивительное отделение, паллиативное отделение в селе Пощупово. Именно со знакомства с этим отделением родилась идея, и сейчас мы ее потихоньку уже пытаемся внедрить. Это организация системы паллиативной помощи. Это такой проект, я сейчас буду о нем говорить. Он благословлен владыкой Марком, и мы начали над ним работать совместно с Министерством здравоохранения. Я, кстати, хочу отметить, что нашему региону очень повезло с министром здравоохранения. Прилуцкий Андрей Александрович, он всегда рад встрече с нами, очень открыт, обсуждает с нами какие-то наши идеи, помогает нам. И вот этот проект по организации паллиативной помощи, я с уверенностью могу сказать, что мы вместе с Министерством здравоохранения. И не могу не отметить в этом проекте роль ректора нашего Рязанского медицинского университета Калинина Романа Евгеньевича, который тоже очень лояльно к нам относится, тоже выдвигает свои идеи. На данный момент он планирует обучение врачей этого выпуска по специальности «Паллиативный врач». Алексей, я думаю, что не все наши слушатели знают,
что такое паллиативная помощь.
Что такое паллиативная...
И как раз, да, такой вопрос.
Что такое паллиативная помощь? Я, можно, сначала процитирую, а потом расскажу сама. По определению Всемирной организации здравоохранения, паллиативная медицинская помощь – это подход, которые способствуют улучшению качества жизни пациентов и их семей, сталкивающихся с проблемами, связанными с угрожающей жизни болезнью. Благодаря предупреждению и облегчению страданий посредством раннего выявления, точной оценки и лечения боли и других страданий, таких как физических, психосоциальных и духовных. Другими словами, паллиативная помощь – это помощь тем людям, кого уже нельзя вылечить, но кому еще можно помочь. Очень большое место в нашем проекте занимает организация выездной паллиативной помощи. Это так называемый хоспис на дому. Что мы хотим? Мы хотим, чтобы у нас в городе была команда специалистов, в которые ходят врачи, психологи, социальные работники, которые бы выезжали на дом к тем больным, к паллиативным больным, то есть уже к больным, которым поставлен безнадежный диагноз, и помогали им во всех спектрах. Помогали не только им, но помогали их семьям. Семьям можно помочь, обучая, как правильно ухаживать за таким больным. Больному можно помочь духовно, можно помочь психологически. То есть это комплекс мероприятий, направленных на продление жизни таким больным. Но, тем не менее, мы понимаем, что организация выездной паллиативной службы подразумевает большие финансовые вложения. Как минимум нужно иметь машину, как минимум нужно обучить специалистов, как минимум нужно купить какое-то примитивное оборудование, там та же аптечка с минимальным количеством составляющих в этой аптечке. И вот как раз вот здесь вот мы и предлагаем Минздраву свою помощь. Мы им говорим, что мы не требуем от вас. Мы вместе с вами хотим организовать это в нашем регионе.
Нуждается ли ваш благотворительный фонд в волонтерах? Потому что паллиативная помощь, наверное, она подразумевает какую-то работу небезразличных людей. Или нет? Или вы как-то справляетесь именно совместно с Минздравом?
Алексей, я вам даже скажу больше. Не только паллиативные службы нуждаются в волонтерах, но и мы будем рады, если к нам будут обращаться волонтеры и предлагать свою помощь. Без работы никто не останется, потому что фронт работы у нас намеченный очень большой, колоссальный. Если у кого-то есть желание и есть потребность, мы будем рады любой помощи.
Может быть, пользуясь случаем, огласим ваши координаты, может быть, кто-то из радиослушателей заинтересуется.
Я еще раз напомню телефон нашего фонда. Это 51 14 54. Прямой номер, можно звонить, получить всю информацию. Мы очень ждем ваших звонков.
Жанна, расскажите, пожалуйста, какие проекты и мероприятия реализуются фондом сегодня и, может быть, на ближайшее будущее есть какие-то уже планы?
Ну вот как раз проект организации выездной паллиативной помощи, который подразумевает, что нужно определенные финансовые вложения, он сподвиг нас к тому, чтобы по благословению владыки Марка 15 мая организовать в нашем городе и провести праздник благотворительности «Белый цветок». И, кстати, 15 мая так совпало, что это еще и праздник «День жен мироносец». Праздник будет проводиться благотворительным фондом «Я остаюсь» и Рязанской епархией. Это совместный праздник. Конечно, при содействии и Министерства культуры, и Министерства образования, и администрации города Рязани, и других партнеров. Я немножечко расскажу про историю белого цветка. Идея проведения праздника «Белый цветок» принадлежит Европейской лиге борьбы с чахоткой при Международном обществе «Красный крест». Это было очень давно, еще, по-моему, в конце прошлого века. Чтобы справиться с эпидемией туберкулеза, на улице города за благотворительные пожертвования раздавали белые цветы. И с белыми цветами еще и листовки по борьбе вот как раз с чахоткой. С 1911 года белые цветы стали проводиться во многих городах России. На праздниках ходили сестры милосердия, за пожертвования опять-таки раздавали белые цветы, которые заранее готовились, вырезались из белой бумаги руками, причем мы же знаем, что если что-то готовится руками, в это вкладывается еще и частичка души. Помимо белых цветов, на празднике милосердия всегда присутствовали ярмарки, играла музыка, шли концертные программы, бесплатно раздавались пирожки, чай, то есть вот все было бесплатно, либо за пожертвование. Вот такая вот идея праздника. С 2011 года идея проведения белого цветка возродилась в Москве, в Марфо-Мариинской обители. Марфо-Мариинская обитель проводит белые цветы совместно с фондом милосердия. И каждый праздник направлен на какую-то конкретную программу. Ну, мы консультировали с Марфо-Мариинской обителью, то есть как-то мы вот немножечко под их патронажем планируем этот праздник провести у нас в городе. И для своего праздника мы тоже выбрали тему, на которую будут собираться пожертвования. Это как раз организация выездной паллиативной службы в нашем городе. Сейчас мы работаем над программой праздника, но мы очень стараемся и будем очень стараться, чтобы семьи, которые пришли с детками на этот праздник, чтобы им было интересно, весело, комфортно, чтобы это на самом деле был праздник. Мы точно знаем, что у нас уже будет детская площадка, на которой будут заниматься с детьми. У нас будет интересная концертная программа. Нам помогает в этом ансамбль народной музыки «Узорочи», то есть они готовят концерт. У нас будет ярмарка, у нас тоже будут пирожки. Это будет происходить на территории Кремля. И мы сделаем все, чтобы это был праздник.
Значит, 15 мая на территории Кремля праздник, акция «Белый цветок».
И можно, наверное, Алексей, я воспользуюсь случаем, так как я у вас на передаче. Я сейчас прошу тех, кто меня слышит, и тех, кто умеет мастерить, может быть, кто-то нам принесет в пожертвование изделие своего мастерства. Может быть, это будет какое-то мыло, сделанное собственными руками. Пусть это будут прихватки, пусть это будут там вышитые какие-то изделия, крючком вязаные, куклы, сделанные своими руками, мягкие игрушки, сделанные своими руками. Все что угодно. Мы готовы у вас принять это в дар и потом выставить на ярмарку за пожертвование вот, для организации паллиативной помощи. И еще, если меня сейчас слышат руководители каких-то художественных там кружков, мамы родительских комитетов, нам очень нужна помощь в изготовлении белых цветов для нашего праздника. То есть, опять, очень прошу помочь. Если кто-то не мастерит и не делает белые цветы, но очень хочет помочь, мы готовы принять и финансовую помощь, которая пойдет на организацию этого мероприятия.
Не могу не задать традиционный вопрос. Он звучит у нас в каждой передаче. Мы задаем каждому гостю, который приходит к нам на передачу «Город в лицах». Мы просим порекомендовать нам двух человек, историю жизни которых, на ваш взгляд, было бы не безинтересно послушать нашим радиослушателям, вот также в формате данной передачи.
Очень интересно было бы слушателям послушать историю Лены Макаровской, это психолог общественной организации «Про детство». И не могу не сказать про Мухину Ольгу Алексеевну. Это удивительная женщина, удивительный врач. Как раз она является заведующей паллиативным отделением в селе Пощупово, которое единственное в городе у нас работает с паллиативными больными. То есть такой человечек очень добрый, очень искренний, очень отзывчивый. Очень хотелось бы ее услышать.
Спасибо большое, Жанна. Ну и последний вопрос на сегодня. В окончании передачи, что бы вы пожелали нашим радиослушателям, ну, особенно в Дни Великого Поста?
Ну, для меня Дни Великого Поста – это такое особенное, удивительное время. Хочется как-то сделать еще больше чего-то доброго, хорошего, очистить как-то свою душу, свое сердце. И всех, кто меня сейчас слышит, я тоже к этому призываю. Почаще будьте в храмах, почаще молитесь, побольше делайте добрых дел.
Спасибо большое, уважаемые радиослушатели. Напоминаю, что вы слушали программу «Город в лицах». Меня зовут Алексей Добросельский. И сегодня мы беседовали с директором по развитию благотворительного фонда «Я остаюсь» Жанной Синицыной. Всего вам самого доброго. Оставайтесь с нами на частоте 102.5 FM. До свидания.
До свидания.
Город в лицах. История и современность.